говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Рай. Истинный и ложный.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели и зрители Радонеж ТВ. В эфире программа «Рай. Истинный и ложный». Это доверительный разговор о проблемах зависимости. Я ее ведущий Александр Простакишин. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Мы продолжаем цикл передач «Уберечь детей от зависимости». Это совместный просветительский проект «Радио Радонеж» Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы и редакции журнала «Независимость личности», в котором мы говорим на темы здорового образа жизни, правового воспитания, популяризации физической культуры и спорта, патриотического, духовно-нравственного и культурно-исторического воспитания молодежи. Мы отвечаем на все ваши вопросы, чтобы помочь родителям уберечь детей от зависимости. И я представлю эксперта, участника нашей передачи. Это руководитель программы реабилитационного центра Павел Андреевич Барулин. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Павел, мы уже с вами записали несколько передач. В одной из них мы обсуждали вопросы, связанные с развитием тяги, говорили о процессах срыва, об ограничениях в трезвости. Мы говорили о мотивации на выздоровление зависимых. Наконец, мы говорили о созависимости как о болезни. Как вылечить наркоманию и алкоголизм? Ведь это сложное хроническое заболевание. Его еще называют био-психо-социо-духовное заболевание.
Ну, во-первых, эта тема очень глубокая на самом деле. То, что вот какой разговор сегодня будет вестись, это, наверное, для того, чтобы понять, что зависимость все-таки это болезнь, это не привычка, это не какие-то дурные черты характера, которые человек от них может отказаться и легко существовать дальше.
То есть это не распущенность, это не баловство какое-то, да, вот человеку захотелось, не захотелось, это мы сегодня будем как раз говорить о болезни.
Именно о болезни. Можно сказать, я его еще и называю синдром иногда. И я вот хотел бы разложить, как вы уже сказали, био-психо-социо-духовное. Эти моменты, они все будут сегодня дотрагиваться, потому что из четырех жизненных сфер человека состоит его жизнь. И болезнь, именно болезнь, она затрагивает именно все. И био, и психо, и социо, и духовно. И я бы хотел рассказать, что в каждой происходит удар определенный по биосфере, по психоэмоциональной сфере, по социальной сфере и по духовной. И я, наверное, такой с метафоры начну, почему именно болезнь. Это на самом деле установили, что это болезнь еще давно. И в 50-х, 60-х годах прошлого столетия, наверное, выяснили, все-таки с этой болезнью можно жить. Она хроническая, неизлечимая, прогрессирующая, мало того, что еще и рецидивирующий. Человек может сорваться в любой момент. Ну, и вот мы про срыв говорили в предыдущих передачах. Ну, человек как подходит к срыву. То есть он сам срыв, само употребление – это лишь финал его пути к срыву. Вот так вот можно сказать.
И... Ну да, мы говорили о тяге, с чего все это начиналось. Мы очень подробно об этом говорили, обсуждали это все на примерах. Да. Было проиллюстрировано это все. Вот, ну давайте начнем, наверное, первое. Это биологическая сфера, да?
Да, это биологическая сфера. Что происходит, когда человек начинает употреблять... Давайте, наверное, все-таки я с метафоры начну. Почему зависимость все-таки это болезнь? И я некую аналогию, когда с ребятами работаю, мы начинаем разбирать, почему именно болезнь. Я им говорю, ну, представьте такое заболевание, как грипп. Какие проявления у гриппа? И ребята начинают перечислять. Там, насморк, температура, слабость.
Головная боль.
Головная боль. То есть вот эти симптомы, они подразумевают некую одну болезнь. И у болезни зависимость тоже есть проявление симптоматики. Вот о чем мы сегодня будем говорить. И вообще слово «зависимость» подразумевает в результате отказа от потребления психоактивных веществ начинается абстинентный синдром. Абстинентный синдром, вот я скажу, что это, называют его синдром отмены. В него включается похмелье, плохое эмоциональное состояние. Это само слово «зависимость» подразумевается. И, наверное, рассмотрим, какие нарушения в биосфере. Люди, когда начинают употреблять, как они начинают употреблять, какие нарушения в биосфере происходят. Наркоман, когда начинает употреблять, инъекции пошли у него, там однозначно гепатит сразу вылезает. Это вот эта болячка, она присуща, наверное, всем наркоманам. Человек, даже если он может со второго укола гепатит заработать. Это не обязательно, что человек, чьим шприцом он может воспользоваться, что этот человек болен гепатитом. Например, у меня один человек укололся, не остудил, после того, как нагревал, и со второго укола он заработал гепатит.
То есть это получается как не инфекционное?
Нет, оно инфекционное, но оно поражает, помимо того, что идет поражение, например, как инфекционное, так гепатит можно заработать, не остудив те наркотики, когда подогревают наркотики, не остудив, со второго-третьего укола можно заработать вот этот вирусный гепатит. И его еще называют, знаете, ласковый убийца. Хорошо, что сейчас придумали препараты, которые пролечивают это, но все равно антитела остаются, и повреждение уже произошло. Какие еще? У алкоголиков повреждается желудочно-кишечный тракт, мозг. У меня есть пациент, с которым я работаю. Но он не возрастной, ему 50 с лишним лет. И...
Такой серебряный возраст.
Серебряный возраст. И у него уже энцефалопатию установили. То есть это не слабоумие, но нейроны и синапсы головного мозга повреждены. То есть это в чистом виде органика. Это вот алкоголь, но я просто в нейрохимии не хочу ковыряться, но алкоголь разрушает клетки головного мозга, и одно употребление, оно все равно, там очень много нервных клеток гибнет. Какие еще? У наркоманов есть такое заболевание, как тромбофлебит. Молодой парень, например, у меня есть знакомый, ему, 39 лет, у него тромбофлебит. После внутривенных уколов кровь плохо по сосудам ходит, и тромбофлебит, человек на четвертый этаж не может подняться. То есть это ноги опухают, сосуды плохо работают. Вот такие нарушения в биосфере. Желудочно-кишечный тракт страдает, мозг страдает, сердце страдает, там тахикардиты, какие еще заболевания сердца есть. То есть это нарушение в биосфере идет. И потом за этим цепляется уже психоэмоциональный свет. Но они все разом разрушаются. Начинается с биосферы. Человек разрушил биосферу, подкрепляется психоэмоциональная сфера. В психике что происходит с человеком? Человек может вести себя либо агрессивно, либо любить всех. У него тоже может такое проявляться.
Притом это может проявляться неожиданно.
Неожиданно. У него такая эмоциональная разбалансировка. Я когда, тоже пример, девочка сдает задание и чуть-чуть ошибку сделала. У нее там даже не задание, а итог дня. А она чуть-чуть неправильно написала. Ей сказали, вот так и так нужно писать. И она расплакалась. Вот настолько психоэмоциональная разбалансировка у человека. То есть ему могут на ногу в метро наступить, а он по голове даст. То есть ситуация на единичку, а у него реакция на 10.
Самое главное, что в этот момент у него молотка в руке нет.
Да.
Так что не наступайте на ногу.
Да, очень быстро формируются двойные диагнозы. Я сейчас поясню, почему. Сейчас молодые, до 30 лет, вот как правило, ребята до 30 лет уже не употребляют препараты опиоидной группы. Там идет синтетика, психомоторные стимуляторы, то есть так называемые соли, там альфа-НПВП, мефедрон, есть такие препараты, они очень быстро формируют двойные диагнозы. Человек, где-то после полугода употребления, систематического употребления, то есть это некая система, у него начинаются паранойи, галлюцинации, он не может взаимодействовать с другими людьми, у него начинаются, за ним следят. У меня есть пациент, который считает, что за ним все время следят. Вот эта группа препаратов, она вызывает Потому что те наркотики, по факту, что такое наркотики? Наркотики, алкоголь — это яд, токсин, который человек вводит в себя. И, следовательно, биосфера разрушается, параллельно тянется психоэмоциональная сфера. То есть, вот как мы обсудили. Да я просто даже по себе это помню, как у меня это было. Когда 12 дней употребления одного препарата вызвали очень сильный галлюцинаторный эффект, в связи с чем мне пришлось ложиться в детоксикацию, чтобы немножко почистить организм.
То есть, испугались сильно?
Я не понял вообще. Вот до сих пор вот эти образы галлюцинации, они на самом деле, вот как мы с вами сидим, у меня такие, они до сих пор образы эти в голове остались. Ну, там безумные, конечно, галлюцинации были, но они настолько реальные были, что человек не может отличить.
Я спросил не самих галлюцинаций, а то, что с вами произошло. Вот было чувство страха?
Как-то? Нет, не было. Почему вот сейчас наверняка много уже, ну, кто радиослушатели, слышали, что из окон прыгают. Это вещества, которые вот так на мозг влияют. У человека стирается грань между реальностью и фантазией. И чем опасно, я чуть дальше расскажу. У человека стирается грань между реальностью и фантазией, и он может, ну, подумать, что он может летать. Выходит из окна. У меня где-то на телефоне мне прислали жутковатое, конечно, видео, как прям в реальном времени люди падают с 13 этажа. То есть вот действие наркотиков так. Либо курят, либо нюхают. Некоторые даже вейп заправляют. Вот вейп, который, да, ну, кнопочку нажал, и этот пар идет. Они туда насыпают вот так называемые соли.
Это, говорят, термосигареты сейчас или как их еще называют?
Электронные.
Электронные
да. Сигареты, да. Вот есть такое, что заправляют прям в электронные сигареты и курят. Есть так называемые спайсы. И вот молодежь, ну, скажем, молодежь до 30 лет, ребята, это в основном группа психомоторных стимуляторов. Ну, алкоголь, марихуана и психомоторные стимуляторы. Как я называю, динозавры употребления, тем, кто больше 40, около 40. Есть еще опиоиды, люди, которые опиоидную группу употребляли. Ну, вот молодые употребляют, и последствия такие, это уже люди не... Ну, их, конечно, можно в реабилитацию взять, но там фармакоррекция ее очень сильно идет. То есть корректируют фармацевтическими препаратами, которые более-менее стабилизируют их эмоциональное состояние. У них вспышки агрессии могут быть, они могут в апатию провалиться. Ну, провалиться и испытывать очень сильные апатичные чувства, в депрессивное состояние могут уйти. Вот настолько разрушается психоэмоциональная сфера. Могут не говорить. Я работал с одним пациентом, он... Находился у нас один пациент, молодой парнишка, 20 лет. То употребление там с 14 лет вот этих препаратов спайсов, потом соли пошли, и он то плакал, то смеялся. Вот настолько быстро смена эмоций. Потом под кровать забирался и боялся, что его кто-то найдет. Вот что, ну, скажем так, творит вот эти вещества.
Ну вот с таким багажом, получается, у него сразу наступают и проблемы в социальной жизни.
Конечно, безусловно. Там эмоциональные сферы.
Да, все представьте, тянется. У вас человек работает, к себе так ведет, неадекватно. Да, да, да.
Да. Ну, вот следующая сфера, это социальная, которую хотел затронуть. Да. Какие проблемы в социальной сфере? Я просто по собственному опыту помню, по опыту других людей, с которыми я работал, что происходит с ними. И исходя из эмоциональной сферы, ну, там оно в комплексе все идет. Вот био, психо, социо, духовно, конечно, вот духовно оно не сразу разрушается. Это вот со временем идет. Я поясню, почему, какие сильные разрушения в духовной сфере идет. Со временем начинает разрушаться социальная сфера. Потери работы, к примеру, человек, он в социуме, он не может жить нормально, уже без употребления наркотиков. То есть человек, который систематически употребляет, ему постоянно нужно допинг извне, чтобы нормально работать. Он не умеет взаимодействовать в социуме. То есть что такое социальная сфера? Это умение взаимодействовать с людьми, мое отношение к этому миру. И, предположим, человек, я приведу пример, я просто поясняю образно, что происходит. Человек может либо опаздывать на работу. Ну, начинается, конечно, все с опозданий. И начинает, ну, проспал, еще чего-то. А потом доходит до того, что человека увольняют. Если кто-то, человек учится, ему неинтересно, учеба становится. В момент, как он употребляет, он может взаимодействовать. Как без веществ, я просто по себе это знаю. Есть парень, который, он бизнесом занимался. Денег много, начал употреблять. Со временем он с партнером работал. И со временем что получилось? Что его партнер начал замечать, что он употребляет. И сделал так, что, ну, скажем, расторгли контракт они. Человек еще при деньгах был, после того, как расторгли контракт, но рано или поздно эти деньги все равно заканчивались, они в Вену уходили, все эти деньги. По итогу молодой парень моего возраста потерял просто бизнес из-за употребления. Взаимоотношения с родственниками. Что происходит с родственниками внутри семьи? Какие взаимоотношения? Вот человек пришел домой пьяный, да? Все злые.
Со временем... Не, ну а что им радоваться? Кстати, в следующей передаче мы как раз более подробно этому вопросу посвятим.
Да. Вот. Какие еще проблемы в социальной сфере есть? Это проблемы с сотрудниками полиции. Это если человек употребляет, ну вот смотрите, наркоман, он по факту уже идет как нарушитель закона. Его можно привлечь к ответственности. Без разницы за употребление, за распространение. Ну, конечно, за распространение уже...
Ну, он, получается, причастен к незаконному обороту наркотиков.
Да, совершенно верно.
Это уже...
И, скажем так, один наркоман, он в среднем в момент своего употребления, в истории своей жизни, он втягивает где-то около 10 человек в свое употребление. То есть, ну, кто-то меньше, кто-то больше. Среднестатистическая такая цифра. Проблемы с сотрудниками полиции, взаимоотношения в семье, работа, учеба. Вот, ну, социум. Социум, где он полностью разрушает свои контакты. Он может с утра бежать за наркотиками, чтобы поехать на работу. Там, встать на 2-3 часа раньше, чтобы поехать к барыге, к торговцу, к дилеру, вот как его назвать. Поэтому это затрагивает именно вот социальную сферу, вот такие повреждения в социальной сфере. И что происходит в духовной сфере, когда человек систематически употребляет вещества? Он становится аморальным. Есть какие-то морально-нравственные принципы, которые в нас вкладывались, когда мы воспитывались в детстве. Не обманывай, не кради, не грабь. А человек начинает употреблять, представляете, и вот если взять биосферу, у него ломка начинается. Да он не думает, он с детей сережки снимает, он не думает об этом. И начинает заниматься тем же самым распространением наркотиков. То есть он убивает людей по факту. Он шантажирует дома. У меня есть пациент один, забавно, но это, наверное, больше к социальной сфере, наверное, относится. А какие повреждения в социальной сфере? Я не знаю, в прошлых передачах упоминал, не упоминал. У него не было возможности где-то доставать и не было возможности торговать. А ему плохо. Он с утра встает, он берет кошку в заложники, кошку мамы, держит за голову, говорит, давай деньги, или я сейчас голову ей отверну. Я видел это, как это все было. Он представлял, ну, не бритва, а там вот обычный бритвенный станок, он представлял к венам, он говорит, я сейчас вены себе перережу, в окно вылазил. Он открывает окно, сейчас не дашь денег, я прыгну. Но вот эти шантаж и мама, как созависимая, я просто хотел упомянуть то, что созависимость – это зеркальное отражение зависимости. Ну, тут, к сожалению, нет доски, я всегда шкалу ребятам черчу. Без разницы, какая зависимость, она в любом случае разрушает. То есть у человека есть ровное состояние, он пошел за наркотиками, у него эмоциональное состояние меняется. Вот этот пик употребления, потом толерантность падает, и эмоциональное состояние ниже того уровня. И у созависимых точно так же.
То же самое и с алкоголем же, да?
И с алкоголем, и с наркотиками. Я больше
просто
того скажу.
Просто алкоголь можно пойти в магазине купить.
Да.
Без проблем, вот, не нарушая закона.
Да, не нарушая закона. Ну, наркоману, конечно, больше нужно постараться и больше вот этих движений, чтобы убежать, чтобы как-то спрятаться где-то, уйти.
Но остаться не пойманным.
Да, спасибо большое. Остаться не пойманным. И вот какие вот я духовную сферу затронул, то человек начинает шантажировать, манипулировать, обманывать, красть из дома. У меня есть товарищ один знакомый, который, он все из дома продал. Ну, как товарищ, анонимный товарищ, вот так вот я его назову. То есть мы вместе в сообществе, он, помню, рассказывал мне, что он настолько доупотреблялся, что вынес из дома все, выносить было нечего, он карниз начал снимать, продавать. Ну, вот доходило до такого. То есть человек уже не гнушается ничем.
При этом жил с родителями?
Нет, он жил один.
Один?
Один. Он из своей квартиры все вынес, и вот у него карниз, помню, остался. Он карниз начал снимать и пошел продавать. Вот такие разрушения. И что же делать-то с этим? Вот человек настолько сильно себя разрушил. И вот, наверное, я уже немножко вот так вот расскажу о том, что в следующей передаче. Вот как разрушил эти сферы, как стал разрушать, так и вылазить. Но вот
Что легче восстанавливается?
Что вот легче восстанавливается? У нас еще раз
получается четыре направления: био, психо, социо и духовно. Вот что легче восстанавливается?
Они параллельно идут, но первично начинается, конечно, с биосферы. Не поправив биосферу, остальное очень сложно. Я могу сказать, что сложнее какая всего восстанавливается. Вот сложнее всего психоэмоциональная сфера восстанавливается. Потому что, ну, возьмем человека, который начал употреблять, у него нет еще... Ну, вот идет человек на дискотеку. Трезвый. Начинается все. Ну, пойдемте на дискотеку. Пойдемте. Потанцевал, все замечательно, ему здорово, вот этот блеск эмоций. То есть он потанцевал там минут 15-20, потный весь, ему хорошо, он пообщался с девчонками, он чувствует этот прилив. Со временем ему, хочешь попробовать наркотики, лучше будет. Он попробовал наркотики, ему еще больше понравилось. То есть он извне мгновенно получил тот эффект, который он там через 20-30 минут после танцев получал. Зачем организму напрягаться? Естественно, организм больше просит. Но у него еще нет, ни ломок, он не выносит еще ничего из дома, у него взаимоотношения с социумом нормально, а психологически уже тянет.
Уже тянет,
да. Конечно, он уже помнит организм, но он неосознанно, мозг помнит. Естественно, когда приходит уже на дискотеку, он говорит, ну что-то как не то уже. Ну, вот трезвым.
То есть это получение удовольствия.
Конечно. Мгновенное, мгновенное. Вот я просто не хочу опять углубляться в мозг, но все же знают, например, если организм извне что-то получает, его организм перестает сам вырабатывать. Есть эндорфины, есть дофамины, там, ацетилхолины, серотонины. И разные наркотики, они запускают разные вот эти гормоны. Ну, по-правильному, там, медиаторы называются. А тут ему извне дали. Ну, зачем организму вырабатывать? Есть же еще люди, которые зависимы от спорта. И когда уходили из спорта, они уходили либо в наркотики, либо в алкоголь. Это вот профессиональные спортсмены, они все, мало того, что больные...
Опять же, это психологическая зависимость.
Конечно, такая, да. Конечно. И я вот, ну, для работы посещал очень разные сообщества, они называются группы взаимопомощи. Анонимные алкоголики, анонимные наркоманы, анонимные переедающие, анонимные сексоголики.
Игроки.
Игроки. Там, да. Схема везде одинаковая. То есть вот получение эмоций. Почему много профессиональных спортсменов, завязывая со спортом, они получали вот этот эффект после спорта. И, уходя из спорта, они не получают же вот этого.
Павел, с чего надо начинать?
Первым делом поправлять биосферу, потому что без биосферы, ну, человек в состоянии абстиненции, когда у него голова болит, его трясет, у него алладинии, ну, очень сильные боли по телу идут, невозможно поправить другие сферы. Начинается все с биосферы. Но это в следующей передаче мы, наверное, расскажем, как управляются три этапа выздоровления. Поэтому такие сильные разрушения идут во всех этих сферах.
Духовная сфера, она автоматически восстанавливается при восстановлении био, психо и социо?
Нет, прикладывать усилия однозначно нужно. В духовной сфере, знаете, вот как про срыв говорил, обманул там, выздоровление. Это уже не выздоровление, это срыв идет. То есть маленькая-маленькая ложь, да фантик бросил. Это уже, ну, по факту не духовно. Зачем человеку?
То есть вот этим, наверное, и объясняется, когда достаточно, ну, часто, наверное, может быть, процентов 40 случаях, ну, может быть, чуть поменьше, а люди, проходя некий этап лечения, реабилитацию, потом считают, что все, они сами справятся, выходят в привычную жизнь, и у них опять идет возврат к тому, что было.
Да. Да? Да, это очень часто, скажем так, по возвращении обратно в агрессивную среду. Человек был в микросоциуме, возвращается обратно в ту агрессивную среду и считает, что он сам справится.
Ну, а если даже он не попал вот в ту агрессивную среду, а ну, что-то параллельное, вот, уехал в другой город, все равно он находит что-то находит, подобное, да?
Находит. А у меня есть товарищ, это единственный товарищ, который в живых у меня остался вот недавно. С одним я попрощался, и один вот остался. И получилось... Мы когда встретились на улице, я с ним начал общаться. Я говорю, ты же уезжал в другой город. Он говорит, наркотики и там есть. Если не выздоравливать, в любом случае у нас есть круг срыва. Либо я выздоравливаю, либо я иду на срыв. Такая вот очень... Многие знают, кто там центры прошел, кто выздоравливает на амбулаторных программах. Даже в детоксикации об этом говорят, что выздоравливать необходимо. И выздоровление с эскалатором сравнивают, который все время идет вниз, а мне нужно постоянно идти. И тот ресурс, который я наработал, ну, я там в следующей передаче об этом... Если я встану на месте в выздоровлении, я скачусь вниз. Ну, он потихоньку вниз меня опустит, и будет, я там барахтаться буду. Поэтому выздоровление либо срыв. Других вариантов, к сожалению, у зависимых людей нет. Это доказано уже. С этой болезнью можно жить. Это тоже доказано.
Поэтому... Примеры у вас есть вот такие, что яркие примеры, где люди смогли выкарабкаться вот из такой проблемы и достаточно успешно сейчас?
Да. У меня есть актер один знакомый, который в театре играет. Он довольно известный, он в рекламе по телевидению участвует mm-hmm. даже.
Но он продолжает работать.
Конечно. Собой, да? Мало то есть... того, что он передает этот опыт. Это очень важно. Нельзя брать этот опыт. Его необходимо. Вот как речка. Можно в качестве как болота, я набрал и тухну в этом. А можно как речка. По речке сплавляют древесину. По ней ходят, там живности много. А в болоте что там? Трясина и мухи, и все.
Уважаемые радиослушатели и зрители Радонеж ТВ, наша программа выходит в эфир на регулярной основе еженедельно, каждый четверг 23 часа и в повторе по пятницам в 16 часов. Для тех, у кого есть возможность слушать и смотреть нас через интернет, я хочу сообщить, что все наши передачи, программа «Рай истинный и ложный», начиная с 2012 года, а их уже более 250, можно найти на сайте «Радио Радонеж» в разделе рубрики «Рай истинный и ложный». А видеоверсии по 2015 год в разделе «Радонеж ТВ» с 2016 года в YouTube «Радонеж ТВ». Так что смотрите и слушайте нас в любое удобное для вас время, тем более, что с 2015 года наш информационно-просветительский цикл передач включен в учебную программу «Профилактика аддиктивного поведения молодежи» для обучающихся в рамках Федеральной целевой программы развития образования. Я напомню, что вы можете задавать свои вопросы по электронной почте radaril@yandex.ru или на короткий смс номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами через пробел текст вашего вопроса или сообщения. Мы отвечаем на все ваши вопросы, чтобы помочь родителям уберечь детей от зависимости. Павел, большое спасибо. Мы уже с вами столько тем обсудили достаточно подробно. И следующее у нас, наверное, будет, это мы поговорим о детоксе, реабилитации и ресоциализации. То есть фактически вот в следующей передаче мы подводим итог некоторому такому разделу. То есть мы поговорили, как мотивировать людей, предупредили, какие бывают опасности, как себя вести, обсудили, что это действительно болезнь, что это не распущенность. И вот в следующей передаче мы уже поговорим и о роли родственников.
Конечно.
Насколько их поведение может влиять положительно или отрицательно на выздоровление людей, которые находятся на пути выздоровления от зависимости.
Да.
Спасибо. Уважаемые радиослушатели и зрители Радонеж ТВ, мы продолжаем нашу передачу. Я представлю двух других участников. Это сотрудники Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы, заведующий наркологическим отделением клинического филиала номер 1 Кирилл Александрович Николаев. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И сотрудник подразделения по социальной работе клинического филиала номер 1 Ольга Хамитовна Острикова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Друзья, вот у нас в эфир вышло уже, можно сказать, целый цикл передач, посвященный проблеме лечения от химической и нехимической зависимости. Это уже более 10 передач. И в основном в этих передачах принимали участие люди, которые в этой проблеме. Но они успешно прошли лечение, успешно прошли реабилитацию, и судя по тому, что они участвуют в нашей передаче и работают в программах по реабилитации нарко- и алкозависимых лиц, и не только и лиц, которые имеют химическую зависимость, можно сказать, что у них уже успешно проходит и социализация. Кроме того, у нас были представители сообществ «Анонимные алкоголики», а у нас были представители сообществ родителей и близких анонимных алкоголиков, наркоманов. Некоторые из тех, кто у нас выступали как эксперты, прошли лечение, кстати, в Московском научно-практическом центре наркологии и непосредственно в клиническом филиале номер 1, в вашем клиническом филиале. И хочется вот высказать вам слова благодарности за ваш труд, ваш профессионализм. Доказывается он тем, что люди, которые имели химическую и нехимическую зависимость, достаточно смогли найти себя и успешно сейчас вот социализируются в обществе. Хотелось бы сегодня поговорить об особенностях лечения, которое проходят Ну, в частности, вот в клиническом филиале номер один. Но, учитывая, что та программа, которая предлагается, она у нас распространена и тиражируется по всей России здравоохранением, да, наркологической службы практически во всех субъектах Российской Федерации, вот, поэтому мы будем говорить и о тех методиках, которые применяются не только на территории города Москвы, но и в других субъектах. Но, в частности, поподробнее остановимся на вашем опыте. Чем же занимаются специалисты у вас? Во-первых, сколько отделений у вас представлено в первом клиническом филиале?
В клиническом филиале порядка 26 отделений, в клиническом филиале номер один. Из них есть специализированные отделения, которые занимаются более глубоким лечением пациентов с сопутствующей патологией. Есть отделения, которые занимаются лечением в зависимости от психоактивных веществ у пациентов, у которых есть сопутствующие заболевания в виде ВИЧ-инфекции. Есть для пациентов, которые вследствие алкогольной болезни снизились, у них идут интеллектуально-мистические нарушения, которые практически десоциализированы, которые стоят на грани того, чтобы получать инвалидность по энцефалопатиям, по грубому разрушению личности. Это тоже специализированное отделение сердечной патологии. В частности, в клиническом филиале номер один есть отделение, занимающееся пациентами в зависимости от психоактивных веществ, где идет сопутствующая патология в виде сахарного диабета. Это именно клинический филиал номер один специализируется на данного рода пациентах.
Такая дифференциация, она как давно существует?
Вначале существовали отделения, которые четко подразделялись на лечение пациентов от психоактивных веществ, зависимости наркотических веществ. Ну, преимущественно наркотические вещества подразумеваются опиоидной группой. И лица, страдающие алкогольными проблемами. Но потом на основании статистических работ, на основании методических рекомендаций, которые наше руководство отслеживало, получалось, что специализация на раздельные потоки людей, страдающих в зависимости от наркотических веществ и от алкоголя, это... Получались результаты хуже, чем если делать смешанное отделение. И в последние несколько лет распоряжением нашего директора Евгения Алексеевича и по рекомендации нашего оргметотдела отделения стали носить как бы такое понятие.
Такую специализацию, да?
Или... Уже ушли от разделения страдающих от алкоголя и от наркотиков и сделали отделение смешанное.
Вот я очень хорошо помню, где-то лет 15, а может быть даже 10 лет назад, клинический филиал, он, по-моему, назывался 17-я больница.
17-я, да? Наркологическая,
ну, так, больница. Ее так между собой говорили, семнашка для алкашей. Вот. И в основном там, где выходы из метро, недалеко это Варшавский выход метро, там, кстати, алкоголики часто собирались. Вот. Ну и так вот народ шутил, так вот, а почему они тут собираются? Да потому что тут семнашка, вот тут алкаши лечат. Да. Но оказывается, вот смотрите, это вот результат, наверное, взаимодействия, но даже не взаимодействия, а работы. Ведь первый клинический филиал входит структурно в учреждение Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы. Это говорит о том, что здесь не только медицина, здесь и наука. И на что как раз вы обратили внимание, что по рекомендациям, которые поступили, были вот такие изменения.
Александр, ну вот если вдаваться в историю, да, то больница основывалась к 80-му году. В те времена сделали два основных подразделения. Это клинический профилакторий, который назвали наркологической больницей номер 19, которая курировалась медицинскими работниками, но после вытрезвления и в плане дальнейшей социальной реабилитации больные или пациенты тогда еще, которые были госпитализированы, они трудовую реабилитацию проходили на заводе имени Ленинского комсомола, АЗЛК, текстильщики. Наше клиническое подразделение, так называемое семнашка, либо наркологическая больница номер 17, оно так и называлось с момента своего основания, она специализировалась на тесном взаимодействии с заводом имени ЗИЛ, и она была на тот момент одна из крупнейших подразделений. Но вот если проследить, как менялось название нашей клиники, наркологическая больница номер 17. наркологическая клиническая больница номер 17, где уже получаются элементы отхода от ЛТП, отхода к трудовой реабилитации, или просто пациент вначале вытрезвляется, снимаются синдромы абстиненции, а потом он активно трудится. И сроки лечения были до полугода. При нежелании пациента активного противления лечению по решению суда, по решению соответствующих медицинских организаций, люди могли за нежелание проходить курс лечения попасть в ЛТП на год, на два года. С 90-х годов полностью отошли от этой практики, лечение полностью добровольное. На место трудовых процессов встал вопрос добровольности исцеления пациента, основанный на именно его желании, а не на давлении со стороны государства либо правоохранителей.
А, Кирилл Александрович, вот вы сказали, что 17-я больница взаимодействовала с
заводом имени
Лихачева. То есть это говорит о том, что рабочий класс, который в большом количестве был представлен на этом заводе, имел некую проблему в виде того, что злоупотреблял алкоголем. Наверное, это взаимосвязано где-то, да, или нет?
Я бы сказал, не только рабочий класс, но и творческая интеллигенция, и не надо говорить, что именно рабочий класс был больше подвергнут. Наоборот, завод ЗИЛ предоставлял свои площади, свои рабочие места под пациентов, которые могли, выйдя из алкогольного дурмана, постепенно под контролем сотрудников завода, мастеров, с другой стороны, под контролем медицинских работников, вливаться в новую жизнь. Потому что просто оторваться от психоактивных веществ, ну, давайте так, перестать пить, употреблять наркотические вещества, этого мало. Мы пройдем курс детоксикации, курс восстановительной терапии, но потом мы будем просто выброшены в жизнь, где мы опять возвращаемся к той же проблеме. Вот, Александр, задумайтесь. Вот вы представляете, что будет в квартире, ну, даже в моей, может быть, в вашей, Ольгин, если вы хотя бы не убираетесь там месяц. А если вы ведете асоциальный образ жизни год? А представляете, даже если у вас все хорошо, но на фоне вашего запоя уже никогда нет сил у родственников, у жены терпеть ваш пьяный угар, она уходит к маме, уезжает к родственникам. А вы продолжаете то, что называется сейчас модным словом фестивалить. Еще, допустим, 2-3 недели. И представьте, да, вы решили закончить со своим запойным состоянием, обратились за помощью. Вас госпитализировали, вы прошли у нас курс лечения, а дальше вы возвращаетесь в эту квартиру, извините, клининговая служба к вам не приезжала, она не наводила порядок. Представляете, какую разруху вы возвращаетесь, что там будет? Ну, посмотрите, любые социальные патрули, любые съемки.
То есть человек возвращается в ту среду, из которой вырвался совсем недавно, и она его опять... И даже... начинает ему напоминать, и буквально, может быть, на следующий день он уже, память, как говорится, работает, еще память не пропала, да, он начинает жить так же, как жил.
Я бы, наверное, сказал, даже, понимаете, вы возвращаетесь в разруху. Да, вы, можно сказать, решили стать новым человеком, но вы возвращаетесь в ту же действительность, к неубранному помещению, грязной одежде. А еще у вас полностью разрушена социальная связь. Если вы долго ведете асоциальный образ жизни, то у вас, как правило, уже не остается нормальных друзей. У вас круг постепенно складывается из таких же асоциальных личностей, как вы. И уже даже желая все преодолеть, ну вот вы пришли, у вас пустой холодильник, у вас грязная неубранная квартира, у вас нету работы, вас с нее выгнали. Либо практически придя на работу, вы получаете уведомление о вашем увольнении. Вы приходите на одну работу. Смотрят вашу трудовую книжку, смотрят ваш хабитус и понимают, что нет, говорит, извините, вы нам не подходите. Вторая работа, третья, четвертая. И вот чем вы больше окунаетесь в трезвую действительность, вам ужаснее становится, вам хочется уйти от нее, погрузиться с головой опять в дурман. Потому что, понимаете, принимать алкогольные напитки, это не то же самое, что разгрузить вагон с картошкой. Это всегда легко.
Ну вот я подозреваю, что первый клинический филиал не только спасает от запоя, а как раз помогает решить вот эти все комплексы всех вот этих проблем, о которых вы сейчас говорили. Вот кто к вам обращается за помощью?
К нам обращаются за помощью россияне в первую очередь.
К
нам может обратиться за помощью любой гражданин Российской Федерации. Но не будем лукавить, в первую очередь к нам обращаются граждане Российской Федерации, имеющие постоянную регистрацию в городе Герой Москве. Также к нам могут обратиться любые граждане Российской Федерации, имеющие регистрацию в других регионах, но тогда сразу предупреждаю радиослушателей, вначале они должны обратиться в департамент здравоохранения и получить направление на лечение в наш Московский научно-практический центр.
То есть практика такая существует?
Да, департамент здравоохранения никому не отказывает в помощи, и мы всегда будем рады видеть. Опять же скажу, что по неотложным состояниям, когда идет непосредственно угроза жизни, здоровья, опасности пациента для себя, угроза смерти, угроза необратимых осложнений, либо угроза окружающим нашего пациента, людям, тогда по неотложным показателям люди, независимо от гражданства Российской Федерации, от регистрации, будут госпитализированы в наш научно-практический центр либо неотложной наркологической помощью, либо бригады 03 города, либо на основании заявления пациента. Но если есть угроза непосредственно жизни.
Ну, это та категория, которая к вам поступает в горизонтальном положении.
Не всегда, но вот они бывают очень активны, да? Пытаются, да, убежать в окно, иногда им могут приходить зеленые человечки, инопланетяне, боевики.
Так, вот эта вся помощь, она оказывается бесплатна?
Помощь оказывается бесплатна. Для лиц без определенного места жительства также готовы принять. Для них также должно быть, значит, лицо без определенного места жительства, это не всегда социально запущено, это не всегда человек, ну, в силу каких-то причин у него просто сейчас отсутствует любая регистрация. Опять же, даже если у человека нет документов и невозможно определить принадлежность к стране, по экстренным показаниям мы окажем помощь этому пациенту. Готовы принять. Для всех остальных, еще раз повторюсь, значит, нужен паспорт гражданина Российской Федерации с постоянной московской регистрацией. Если нет паспорта в силу каких-то причин в этом состоянии, в котором они к нам поступают, наши пациенты, надо родственникам, либо людям, которые в данный момент небезразличная судьба нашего пациента, взять в отделение милиции форму 2П, это временное удостоверение личности, которое является альтернативой, временной альтернативой паспорту. Еще люди, страдающие зависимостью от психоактивных веществ, ну, как преимущество, это группа, страдающая зависимостью от опиоидов. Как правило, у многих из данной группы пациентов есть, или наоборот сказать, у ВИЧ-инфицированных пациентов, как правило, если покопаться, был период употребления наркотических веществ. Так вот, если гражданин, наш пациент употребляет психоактивные вещества опиоидной группы и имеет осложнение в виде сопутствующего заболевания, это ВИЧ-инфекции, то он должен иметь при себе направление из центра СПИД. Это Соколиная гора. Более подробно вы можете посмотреть в справочнике. Это указание Департамента здравоохранения, и это тоже обязательно, чтобы при поступлении вы не столкнулись с отказом.
Кирилл Александрович, ну вот с чего начинается первый день пациента? Я понял, что к вам обращается самые разные люди, вот, исходя из того, что вы перечислили, сколько у вас существует отделений, каждый имеет свою определенную направленность, начиная от простых людей, которые вот только-только столкнулись с проблемой употребления алкоголя, ну, то есть имеют опыт нескольких запоев, например, да, вплоть до тех людей, которые уже имеют социально значимые заболевания, такие как ВИЧ, гепатит и так далее, да. Вот, и вы оказываете помощь и людям, которые страдают уже диабетом. Да. То есть определяется сначала, наверное, все-таки куда, в какое отделение попадет пациент. Вот расскажите, с чего начинается первый день пациента? Вот человек к вам обратился.
Александр, я думаю, первый день пациента на пути к нам начинается с того момента, когда он принял желание разорвать свой порочный круг употребления. Потому что в основе лежит это желание человека что-то в себе изменить. То есть, когда я говорю, я не хочу жить так, как я жил в это время, когда мне очень не нравится, либо очень противно то, чем я занимаюсь. Mm-hmm. То есть первое – это желание. То есть я хочу. Я хочу не с Нового года. Я хочу не с начала месяца, с начала недели. Я хочу здесь и сейчас, пусть это даже будет ночью. Я хочу разорвать. И настолько во мне сильно это чувство, что я беру, прошу людей, если я не в состоянии сам доехать. Я вызову наркологическую помощь, которая ко мне приедет и отвезет меня в больницу.
То есть специалисты от
вашей... Последние полгода, да? У нас есть служба, которая выезжает на дом граждан. В состав входит врач-нарколог, как правило, дальше медицинская сестра, врач или, как скажем, бригада проводит консультации при необходимости госпитализировать пациента.
Замечательно.
Ну, спасибо нашему президенту Евгению Алексеевичу Брюну Московского научно-практического центра, который смог создать эту службу. Многие не верили.
Вот этот же этап, он очень сложный сам по себе, наверное, вот сделать первый шаг.
А я думаю, это всегда самое сложное.
И к этому первому шагу все его ждут, в первую очередь, наверное, родственники, которые устали от проблемного своего родного, близкого человека, но он проблемный, и он уже им создал столько переживаний, и, может быть, и психологических, и испытаний финансовых там, и так далее. Вот, Ольга Хамитовна, вы как раз... Тот человек, который, наверное, и встречает. Вот вы сотрудник подразделения по социальной работе. То есть Кирилл Александрович обратил на это внимание, что здесь не только оказывается помощь в биологической сфере, да? Не только восстанавливается химия организма человека, но важным элементом является это восстановление его духовности, социального статуса. И эта работа, наверное, начинается с первого дня. Вот мы говорим о первом дне пациента.
Да, эта работа начинается с первого дня. Мы узнаем, какие причины привели к тому, что он начал употреблять, а внутренние какие-то боли, угрызения совести, трагедии какие-то. Мы в первую очередь узнаем у пациента, что с ним произошло, из-за чего, да, и что он в дальнейшем видит, как видит этот выход из этого употребления.
То есть это могут быть воспоминания 10-летней или 20-летней давности, ведь, да?
Конечно. И детские какие-то трагедии, боли. Тоже у нас была пациентка, я работала с ней. У нее в детстве было насилие. После этого она начала употреблять наркотики, алкоголь. И она никому об этом не говорила. И когда в разговоре с нами она начала... признаваться, говорит, да, у меня в детстве была трагедия, и мы достучались вместе в тандеме с психологом, с врачом, с социальной службой, достучались до нее, проработали это состояние и смотивировали ее на выздоровление и ехать в реабилитацию, чем мы тоже занимаемся все вместе. И сейчас девочка, слава богу, у нее 2 года трезвости, она завела новую семью, и уже ждут ребеночка.
Замечательно. Вот, Кирилл Александрович, значит, первый день это, наверное, все-таки беседа такая. Это основа такая, да?
Да нет, все более прозаично. Первый день – это день госпитализации. Это когда человек принял решение и обращается, да, в клинический филиал. Клинический филиал у нас есть по адресу Люблинская, 37. Это наше основное подразделение, это научно-практический центр наркологии, основная территория. Дальше второй центр, это знаменитая семнашка, это клинический филиал номер 1, Болотниковская, 16. Это наш клинический филиал номер 2, это метро Анина, это Варшавское шоссе 170Г. И для подростков до 15-16 лет это... На Ленинском проспекте детский наркологический центр, который возглавляет Вероника Яковлевна Готлиб.
То есть там стационар?
Для подростков. Угу. Вот. Опять же, Ольга, если, наверное, как бы упустила, для первого дня к нам обращаются через анонимных алкоголиков, через анонимных наркоманов. Вот, например, я нахожусь в запойном состоянии, я утерял паспорт. Вот социальный работник... Иногда поможет мне.
У меня такой вопрос. А есть случаи, когда к вам обращались через радио «Радонеж»?
Да, вы знаете, есть. Посмотрев ваши передачи, человека тут я услышал о том, что у вас есть духовно ориентированное отделение на территории, что у вас есть домовый храм. Вот я подумал, что именно вот это я сейчас хочу, это мне надо. Иногда, будучи дежурным администратором, ведя прием, извините за тавтологию, в приемном отделении нашего клинического филиала, приходят люди, говорят, мы пришли на госпитализацию, мы хотим лежать в духовно ориентированном отделении для того, чтобы мы могли молиться и совершать обряды. Да, пожалуйста. И они говорят, да, мы слышали от вас, от священнослужителей. Мы слышали радио Радонеж. Отец, священнослужитель, паству, в которой выхожу и посещаю храм, он нам посоветовал. Бывает непосредственно специалистом по социальной работе Светлане Юрьевне Немчиновой, Ольге, Денису. Звонят священники и говорят, у нас есть среди наших прихожан люди, страдающие зависимостью, не могли бы вы помочь? И вот при обращении священнослужителя непосредственно в социальную службу идет согласование, и в приемном отделении такого рода пациентов встречают наши социальные работники, помогают заполнить заявление, подписывают документы и сопровождают пациента непосредственно от момента того, как пациент переступил порог нашего лечебного учреждения, непосредственно до того, как он лег на больничную койку в нашей клинике.
А вот он ложится на больничную койку. Ольга, какую заботу вы оказываете вообще? Как часто вы контактируете с людьми, которые непосредственно вот первый, второй, третий день находятся, и те, которые уже неделю у вас, месяц, и вообще, кстати, сколько по времени вся вот эта реабилитация проходит?
В стационаре у нас 21 день, от 21 дня до 28 дней.
Это не важно, алкоголик, наркоман или...
Не важно, там смотрят уже врачи на его состояние. Да,
когда то есть есть некий такой стандарт, минимум. Если есть какая-то необходимость, то коллегиально продлевается срок лечения, да?
Александр, смотрите. То есть курс лечения, это все индивидуально. Вот возьмите, человек чихнул, он может прекратить чихать через минуту. Либо это перерастет в острую респираторную вирусную инфекцию, а потом пневмония, он будет лечиться долго и тяжело. Нет, это все индивидуально. Есть стандарты, рекомендуемые оргметотделом, департаментом здравоохранения. Да, мы придерживаемся этих стандартов, но во главе угла в первую очередь стоит сам пациент. И в основе берется именно этот человек, именно эта личность. Если говорить о первых днях, то вот при поступлении, да, социальные работники играют роль в момент поступления, если мы сейчас говорим. Но основная нагрузка на них ложится где-то уже к середине курса лечения, после лечения этапа детоксикации пациента. Потому что мы в начале. Вот вы сравните спасение утопающих. Спасатель вначале вытащит человека, вытащит его на берег, откачает.
И желательно, чтобы здесь никто не вмешивался,
да,
в этот момент.
Да. А потом прочтет ему лекцию о том, что тебя предупреждали, не заплывай за буйки, а не будет плавать на лодке вокруг утопающего и читать ему лекцию. Да. И говорит, что нехорошо это. Поэтому вначале мы занимаемся лечением сопутствующей патологии и патологии, вызванной синдромом отмена психоактивного вещества. Нормализации всех показателей пациента. Забором анализов. Коррекции имеющихся нарушений, вызванных длительным либо коротким потреблением психоактивного вещества. А потом уже подключается психолог, социальный работник.
Уважаемые радиослушатели и зрители Радонеж ТВ, к сожалению, время нашей передачи подходит к концу. Но я предлагаю, Кирилл Александрович и Ольга Хамитовна, в следующей передаче более подробно как раз мы поговорим о конкретных днях, там, 5, 10, 7, там, об особенностях, там, о тех случаях, которые происходят с пациентами, более подробно. Согласны?
Спасибо, Александр. Спасибо за приглашение. Пригласите еще, с удовольствием пойдем, ответим на ваши вопросы.
А я напомню, что Можно задавать свои вопросы по электронной почте radril@yandex.ru или на короткий смс номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами через пробел текст вашего вопроса. Мы отвечаем на все вопросы, чтобы помочь родителям уберечь детей от зависимости. Программа была подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. И в нашей передаче принимали участие сотрудники Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы, заведующий наркологическим отделением клинического филиала номер 1 Кирилл Александрович Николаев и сотрудник подразделения по социальной работе клинического филиала номер 1 Ольга Хамидовна Острикова. Большое вам спасибо за участие в нашей передаче и надеюсь, что в следующей передаче мы продолжим нашу беседу.
Спасибо.
Спасибо.
До свидания.
До свидания.
До свидания.
В эфире радио «Радонеж». Вы слушали программу «Рай. Истинный и ложный».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.